Здравствуйте, это «Радио», 13 декабря, пятница, и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Силы обороны Украины могут оказаться под угрозой полного окружения в районе села Успеновка на юго-западе от Курахова, сообщил проект Deep State вечером 12 декабря. Аналитики пишут, что РФ пытается отрезать ВСУ в так называемом Успеновском мешке, внутри которого находятся соседние населенные пункты Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай и Ганевка. Далее цитата. «Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности оперативно-тактической группировки «Донецк», написали аналитики, ссылаясь также на бывшего командующего группировки Александра Луценко. По мнению украинского блогера Сергея Стерненко, одной из причин окружения стало промедление командования ВСУ с приказом отходить, а также ложь о реальной ситуации в этом районе. Днем 13 декабря в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» сообщили, что ВСУ отражают штурмы в районе Успеновки, Ганевки, Трудового и Романовки и принимают меры для их для того, чтобы избежать захвата или их окружения. Так что сегодня мы обсудим, возможно ли еще избежать окружения ВСУ в районе Успеновки, а также почему командующего ТГ «Донецк» Луценко убрали с должности на фоне наступления РФ на Кураховском направлении. Ну а также обсудим, чем грозит потеря шахты вблизи Покровском. С нами сегодня в гостях будет Руслан Микула, военный аналитик проекта Deep State, а также Муса Магомедов, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета по экономическому развитию и бывший директор Авдеевского Коксахима. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну а пока что давайте, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. В направлении Северска, по данным Генштаба, прошлые сутки были спокойными. Войска РФ атаковали Часов Яр, Григоровку с северо-востока от него, Ступочки и Белую гору с юга. Командование сообщает в целом о боях в районе Торецка. По данным Deep State, конфигурация фронта не менялась. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор провел 47 атак. Шевченко, Песчаная, Ведроджиня, Дачинская, Чумацкая, Лысовка, Миролюбовка и Промень, сообщает Генштаб. Deep State видит продвижение российских войск в Новотроицком, к югу от Покровска. На Кураховском участке 51 штурм. Курахово, Солнцевка, Старые Терны, Дальние и Успеновка. Deep State сообщает о захвате Зари и продвижении агрессоров Курахово, Успеновке, Солнцевке и возле Веселого Гая. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке противник развивал наступление под Синьковкой, это северный подступ к Купинску, под Двуричной, Лозовой и Загрызово. На Лиманском – под Копанками, Новоигоровка, Надеей, Макеевкой, Тернами и в Серебрянском лесу. На обоих участках без изменений линии фронта. На юге Донецкой области держится высокое количество штурмов – 31. Под Константинопольским, Сухими Ялами, Раздольным, Нескучным и Новодаровкой продвижение РФ не зафиксировано.
Бои на Песчановском выступе, напомню, это Харьковская область, которую армия РФ постоянно пытается расширять возле реки Оскол, показал батальон ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й штурмовой бригады. На видео, которое вы сейчас можете видеть, именно механизированный штурм украинских позиций. Сейчас это не очень частое явление, но именно на Купинском фронте периодически Россия такую тактику применяет. Это окраины Кругляковки в сфотке от Генштаба. Это район также фигурирует как место российских атак за сутки. А 93-я механизированная бригада «Холодный Яр» показала свой медицинский стоп-пункт на Бахмутском направлении. Там работают два хирурга. В гражданской жизни один из них лечит детей с онкологическими заболеваниями, а второй делал пластические операции. Сейчас к ним потоками поступают раненые с передовой. Полную версию сюжета мы оставим в описании к этому видео.
Не, ноги не надо, вот так садится, переодеваем. Да, вот тут и вот тут вот такое, да?
Батько в мене військовий, але він мене відмовляв весь час йти в військову кар'єру робити. З 9 класу я вже настайно вирішив, що маю бути для себе хірургом. Спеціалізація була дитяча хірургія, тобто інтернатура, а потім, коли працював, ще потрібно було, ще пройшов по дитячій онкології. Тобто дві спеціальності, адаптувався за місяць, за півтора. Бо як ми стояли під Ізюмом, там у нас був не стабілізаційний пункт, а первична хірургічна група. Тобто ми там оперували ще. І там адаптувався. Треба ж розуміти, що ми на вагу ставимо. Тобто тут війна, тут не будемо казати там якихось таких пафосних слів. Тобто це потрібно зараз більше тут. Тобто тут я... Якщо так вийшло, важливіше. А там лікарі також є, які замінять. Тобто вони на своєму місці виконують свої обов'язки. Пацієнти якось адаптуються до цього. Тобто не так, що покинув і все. Поранення з масивною кровотечею. Таке от, то, що не стикалось. Бо у дітей теж бувають травми з кровотечею, але це не вогнепальні, як тут, а... Звичай, там травма, якщо дитина падає з самокатів, чи велосипедів, чи автодорожна травма. А поранення – це ж і на гражданці, як кажуть, це і у дорослих не так часто, але у дітей майже зовсім не буває.
Тихо, потерпи назад.
Цивільна спеціалізація – це загальна хірургія. Більше 25 років пропрацював у лікарні швидкої допомоги. Начебто попит був як лікаря, хірурга загального. А потім так склалося, що ще придбав одну спеціалізацію – пластичну хірургію. Доволі часто питання задають, коли ви повернетесь, тому що комусь вже щось треба зробити, покращити. Так, не забувають пацієнти. Зрозумів, що моя спеціальність потрібна тут. Тут для хлопців, котрі там на нулі, котрі отримують поранення. Мої знання тут потрібні. Найважчі поранення. Зрозуміло, ті, котрі загрожують життю. Ампутації кінцівок повні. І, мабуть, як у любого хірурга, він пам'ятає свою першу операцію, коли став хірургом. Точно так же я пам'ятаю свою першу евакуацію з дуже важкою травмою, з ампутацією. Дуже високою ампутацією нижньої кінцівки, але ж евакуювали хлопця. І він вижив. Ми з ним також підтримуємо зв'язок. Він зараз за кордоном, у Дублині, на реабілітації. Але ж займається живий, саме головне, що живий.
Это палец не отрезайте, ладно?
Не буду.
Не дружу, ты что?
Паны, вы знаете.
Случай не сам.
Так, силы обороны могут оказаться под угрозой полного окружения. В районе села Успеновка на юго-западе от Курахова сообщил проект Deep State вечером 12 декабря. Аналитики пишут, что РФ пытается отрезать ВСУ в так называемом Успеновском мешке, внутри которого находятся соседние населенные пункты, а именно Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай и Ганевка. Далее цитата. «Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности оперативно-тактической группировки «Донецк», написали аналитики. Аналитики, ссылаясь также на бывшего командующего группировки Александра Луценко. По мнению же украинского блогера Сергея Стерненко, одной из причин окружения стало промедление командования ВСУ с приказом отходить, а также ложь о реальной ситуации в этом районе. Днем, сегодня, 13 декабря, в оперативно-стратегической группировке войск Хортица сообщили, что ВСУ отражают штурмы в районе Успеновки, Ганевки, Трудового и Романовки и принимают меры, чтобы избежать их захвата или окружения. решением. Эту тему мы подробнее обсудим с Русланой Микулой. Это соучредитель и аналитик платформы Deep State. Он с нами сейчас на скайп-связи. Роман, Руслан, извиняюсь, здравствуйте.
Добрый день.
Руслан, поясните нам, пожалуйста, можно ли было заранее предусмотреть текущую ситуацию в районе Успеновки? И вы понимаете, почему продолжают удерживать этот район? И действительно ли риски не оправдывают цель?
Дивіться, якщо ми зараз говоримо за динаміку останніх двох днів, з того моменту, як було втрачено дальнє, що було десь більше близько місяця тому, то ворог постійно проводив накопичення в даному населеному пункті. Відповідно, сили оборони це бачили і розуміли, що це накопичення може в будь-який момент з півночі закрити даний мішок. Власне, це останні дні відбувається. Росіяни намагаються зайняти повністю, перекрити вхід в мішок через Успенівку. І це, власне, ті підрозділи, які накопичувалися в дальньому. В тому числі це, здається, 255-й мотострілецький полк РФ. Власне, вони там зараз наступають в тому районі.
Вони там продовжують приміняти тактику малих піхотних груп?
Так, там основною штурмує піхота силами 2-4 людей. Іноді БМП висаджують цю піхоту. Тобто це їхня стандартна практика десантування і тактики малих груп.
Ну, не часто бачимо бронетехніку на цьому направлінні зараз, да?
Так, вона є, це не означає, що її нема. Вона є, і вони, як мінімум, до дальнього, то логістику вони здійснюють за підтримки техніки, в тому числі як броньованої, так і легкої автомобільної, багі, мотоцикли тощо.
Ну, а погодні умови зараз як-то повлияли на тактику РФ в цьому районі, чи ні?
Погодні умови зараз в районі Успенівки складні, так як наявні умови не дають нормально використовувати безпілотні літальні апарати.
Вот в этом посте на вашем телеграм-канале вы пишете, что нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности оперативно-тактической группировки «Донецк». Можете пояснить, о каком бездействии или не совсем понятной деятельности вы пишете?
Якщо ми говоримо про бездіяльність, то це те, що я казав на початку, коли у дальньому відбувалося накопичення особового складу противника, яке цілком ймовірно, що вони далі будуть намагатися закрити цей мішок, але нічого не робилося. В той же час ми не знаємо, чи це була продумана така тактика залишати людей з трьох сторін в оточенні, коли логістика там просто ніяка, коли евакуація поранених – це просто лотерейний квиток, тому тут багато питань, на які немає відповіді.
Ну, а к чому ви більше склоняєтесь? Це часть якоїсь широкої стратегії була, чи все-таки результат якихось локальних ошибок командування?
Ну, тут схоже більше на помилки, але правду ми, мабуть, поки що не дізнаємося.
Як вважаєте, чому Олександра Луценка, уже бувшого командуючого ОТГ «Донецьк», зняли з должності іменно зараз? І, як ви пишете, продовження, що його перевели в сухопутні війська на якусь должність, поки що не уточняю, яку іменно?
Ну, тут я бачу дві причини. Перша – це загальний суспільний тиск, хоча треба розуміти, що самі військові не сильно люблять, коли хтось підіймає якусь проблематику. Вони хочуть, щоб ця проблематика вирішувалася всередині. Але, на жаль, коли на кону стоять життя людей, то якось мовчати теж не можна. І другий момент – це прорив ворога біля Новотроїцького Шевченка, про яке розповідав один із журналістів відомих, де був укріпрайон, де не було налагоджувати оборону підрозділів, які пішли на підтримку, ходили в штурми, які нічим не закінчилися, окрім загибелі і потрапляння в полон. Тому, власне, я думаю, що це якраз одна із причин, яка також поштовхнула до даного рішення.
Да, я вот поясню для аудитории, кто пропустил это событие. 11 декабря в своем видео сообщил украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов об этой ситуации, что россияне без боя зашли в укрепрайон ВСУ под Покровском. Как раз это касается участка между населенными пунктами Новотроицкая и Шевченко. И вот зачитаю его цитату. «На этот раз этот рубеж был построен грамотно. По рассказам командиров на месте, в этом районе даже были построены большое количество количество перекрытых ходов сообщения, там было значительное количество блиндажей. Это был удобный район для маневра в обороне, для контроля прилегающей местности, для того, чтобы там эффективно вести боевые действия. Ну и как продолжает Бутусов, по его словам, командование пыталось спасти ситуацию и бросило в бой подкрепление, однако было уже слишком поздно, и россияне зашли в укрепрайон, который строили для защиты от них. Как это могло вообще произойти? Это продолжение вот этих всех проблем с командованием на местах, с враньем и безответственностью? Или как считаете, почему так случилось?
Це загалом проблема, з якою зараз зіштовхується багато командирів. Коли вони, їхні, скажімо так, їхній загальний досвід і реальність війни дещо не синхронізується. Дуже гарно завжди можна робити доповіді нагору, що там щось відбили і нічого не втратили. Дуже гарно буває, коли наступаєш, адже наступати завжди приємніше, ніж оборонятися. Але є моменти, коли перевага ворога в живій силі вимірюється в рази. Відповідно, штурмові дії на переважаючого противника – це завжди дуже погана ідея. Власне, тут ми говоримо про епізод, коли приїхала бригада, і замість того, щоб вони підсилили 59-ку, яка знесилена ще після боїв на Карлівці-Красногорівці, трохи вона відпочила північніше, потім її знову сюди поставили, замість того, щоб її підсилити, то цю бригаду відправили штурмувати Жовте, и это ничем не закончилось, кроме втраты особого склада.
Ну а как считаете, подобные ситуации, сделают ли из них какие-то выводы или не будут повторяться?
Ну, как показывает практика, все зависит от командувача, который придет, который будет исследовать опыт своего попередника. Часто буває, що досвід враховується, а буває так, що наступають на одні ті самі граблі. Що ми, що ворог. Ну, на жаль, у нас є отакі спільні речі, то це тяжіння до повторення помилок.
Тогда спрошу вас также и о новом назначении, о котором вы также написали в этом посте, который касался Успеновского мешка, а именно, что на должность Луценко, командующего бывшего уже оперативной группировки войск Донецк, придет Тарнавский Александр. Как вы прокомментируете его замену? Напомню, что он имеет опыт операций в Харьковской, Херсонской наступательных операциях в 2022 году. Ну, а в общем, как вы бы прокомментировали эту замену, насколько это своевременное сейчас решение, ну и, в общем, насколько Тарнавский обладает большим каким-то опытом и компетенцией?
Ну, ми про заміну на Тарнавського не повідомляли, але це дійсно так. Коментувати його, ну, скажімо так, в нього доволі різний бекграунд, у нього є як хороші, так і не дуже моменти, особливо там з Авдіївкою, але якщо ми зараз говоримо за його нове призначення, то треба дати йому час, щоб він, як то кажуть, увійшов в курс справ і прийняв якісь рішення, і вже далі їх якось коментувати. А так, поки людина заходить на посаду, то я б краще не коментував би це більше.
Ну, а также тогда переместимся еще на один участок, именно на Покровское направление, о котором мы уже немного начали говорить. Вот там выглядит все так, что армия РФ пытается сейчас взять под огневой контроль логистические пути в Покровское, вероятно, таким образом пытаясь овладеть самим городом. Какие здесь шаги можно предпринять командованию? Как это было в одном из ваших, опять же, постов в вашем телеграм-канале? Это повторение ситуации из других городов, ведь всегда легко просто запретить двигаться по определенной дороге и все. Ну, а реально, что можно сделать сейчас, вот смотря сейчас на карту, как раз какая ситуация там складывается?
Ну, скажем так, треба не дати ворогу просуватися, але це задача військового командування. Тобто вони компетентні, куди ставити який підрозділ, чи є сенс виходити на конкретні рубежі, чи продовжувати оборонятися, коли хаотична смуга. Тобто це рішення має приймати військове командування. Тут ну, ми тільки можемо констатувати, чи вони ну, це роблять коректно, чи не дуже. А так, звісно, ще вести оборонні бої і враховувати помилки попередників.
Угу. Ну, а тем временем в сухопутных войсках заявили о масштабной трансформации, заявил командующий сухопутных войск Михаил Драпата, и он сказал, что пройдет реформация в сфере военной подготовки. Речь идет о реформировании учебных программ и центров, а также об использовании современных тренажеров, других новейших технологий в обучении. Также будет трансформация в сфере рекрутинга и социальной поддержки, а также технологий и оптимизации, в общем-то, управленческих процессов. Как заявил Драпата, нужна маневренность и эффективность в административном аппарате. Основой для этого будут организационные изменения и цифровизация. Ну, как вы считаете, как вы оцениваете такие планы? Не запоздало ли это решение сейчас проводить трансформации в сухопутных войсках? И насколько качественно можно провести сейчас эту трансформацию?
Ці трансформації запізнюються вже як мінімум на рік, так як після провалу контрнаступу в 23-му році ці трансформації повинні були відбутися, але їх не відбулося. Звісно, що краще пізно, ніж ніколи. І тут ви, власне, якраз згадуєте Драпатого, то про нього дуже багато хороших відгуків, причому на різних рівнях, від там тактичного до тих самих офіцерів ВОТУ. Тому я дуже хочу вірити, що в нього все вдасться, бо це дійсно офіцер, якого дуже багато хто поважає.
Ну, а в общем, как вы считаете, насколько времени нужно для того, чтобы произошли какие-то изменения, и реально можно было бы их увидеть, реальные результаты их? Даже если это касается, например, военной подготовки.
Мені здається, що це швидко не відбудеться. Тому що, по-перше, йому треба відразу провести аудит, зрозуміти, що відбувається це певний час. Потім на основі аудиту прийняти рішення. І ці рішення ще мають, враховуючи всі спротиви, які бачить система, адже загалом система проти будь-яких змін. Дуже багато людей, які прилаштувалися на якусь там посаду, і вони будуть там за нею боротися, щоб тільки там не потрапити десь кудись в інше місце. Того, ну, це якийсь час займе. Ну, мабуть, це буде питання кількох місяців.
Угу. Ну и последний мой вопрос. В последние дни пребывания на посту президента США Джо Байден сообщил, что страна его, США, предпримет историческую попытку увеличить поставки оружия в Украину. Об этом сообщает высокопоставленный представитель действующей администрации, об этом информирует CNN. Ну и речь идет о вооружении, которое Штаты пообещали предоставить на самом деле еще ранее. Это сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники. И вот как цитирует СМИ слова своего источника, Министерство обороны предпринимает действительно историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих 5 недель. Координацией этого процесса занимается советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Впрочем, он считает, что проблемой Украины является не нехватка вооружения, а нехватка живой силы. Вы согласны с этим мнением или все-таки Салливан здесь лукавит и скорее просто пытается отвлечь внимание от задержек с поставками оружия, и потому и циркулирует постоянно в обществе в последнее время эти все разговоры о снижении мобилизационного возраста. Как вы считаете, какая самая главная здесь получается проблема? Действительно нехватка вооружения или все-таки нехватка живой силы?
Ну, Салливан взагалі, він дуже такий цирковий тип. Дійсно, зброя нам потрібна була рік тому більше. Зараз, звісно, що від зброї відмовлятися не можна, так як ворога досі ще є перевага у засобах ураження, тому зброя нам досі потрібна. Але, звісно, що вона набагато потрібніша була рік тому. Зараз у нас не тільки зброя потрібна, а й люди. І коли були люди, то не давали зброю, а тепер, коли людей немає, вони дають зброю. Тобто це дуже така, знаєте, позиція людини, яка веде азартні ігри і намагається тебе обманути. От така зараз позиція в Саллівана. Інакше я її трактувати не можу.
Угу. Тогда будем далее наблюдать за этой ситуацией. Ну, посмотрим, действительно ли придет ли это оружие в течение этих 5 недель. Спасибо вам большое. С нами был Руслан Микула, соучредитель и аналитик платформы Deep State. Спасибо, что нашли время пообщаться, и, надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. В оккупированном Донецке так называемый суд ДНР приговорил к тюремным срокам от 24 лет до пожизненного 9 украинских защитников Мариуполя. Они попали в плен на Азовстали. Об этом сообщил Мариупольский городской совет. По его данным, сроки получили военные 36-й отдельной бригады морской пехоты. Формально российский суд обвиняет их в том, что защитники в марте 2022 года якобы обстреливали поселок Старый Крым. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Такие тюремные сроки для военнопленных это не редкость в России. Об этой практике Сергея Горбатенко, мой коллега, расспросил исполнительного директора медийной инициативы по правам человека Татьяну Катриченко.
Те, що так званий вирок винесли ось зараз, 2.5 роки після виходу з Азовсталі, це говорить про те, що тривалий час Російська Федерація шукає і шукала імовірних причетних, яким вона так вважає, до подій в Маріуполі. Логіку наразі росіян дуже важко пояснити. Ми можемо лише говорити, що Росія зруйнувала повністю Маріуполь в результаті бойових дій, в результаті облоги, наступу, да, не шкодуючи ані місцеве населення, ані, ясно, українських військовослужбовців. І наразі Росія намагається перекласти свої воєнні злочини в даному випадку на українську сторону. Можливо, Росія готує якийсь глобальний процес по Маріуполю, ніби українська влада, українська армія зруйнували місто. Відбувається катування з ціллю вибити якісь зізнання, які часто, і як в приклад Максима Буткевича, вони не відповідають дійсності. Людина, навіть військовослужбовець, не був на місці вчинення імовірного злочину, але він погоджується на це в процесі так званого слідства, тому що розуміє, що наслідки – це ще більше катування і, можливо, інші наслідки. Мені доводилось чути думку про те, що 90% тих силових різних прийомів, да, які застосовуються до українських військовослужбовців і цивільних насправді також, вони є за певною методичкою. Тобто вони всі схожі. Тортура електричним струмом, це побиття, це недозволяння спати вночі, змушування вчити російський гімн, російські пісні, різні тексти виступів Путіна, потім змушують це цитувати, і якщо помиляєшся в слові «б'ють». Ну, квітня 2023 року всі ці колонії, суди, вони всі переходили саме на законодавство Російської Федерації. І наскільки я розумію, справи про воєнні злочини, їх може розглядати місцеві суди, а якщо ми говоримо справи про тероризм, 205 стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, можуть розглядати лише кілька судів на території Російської Федерації. Приблизно 300 прізвищ ми маємо лише по Донецькій області. Це ті, які або проходять зараз в судах, або яких підозрюють, або ті, які вже засуджені, бувають в Макіївській колонії. І наскільки я знаю, зараз там працюють представники ФСБ, а ФСБ – це значить терорист, значить їм повторно додають нові статті, цю 205-ту, і можливі над ними нові процеси. Юридично, ну, для України це військовослужбовці, і вони є військовополоненими на території Російської Федерації. І їх мають повертати в результаті обміну військовополоненими. На загал ми просто говоримо, що є ця загальна процедура, що військовослужбовці повертаються в обмін. І незалежно від того, початі судові процеси, вони там тривають, закінчилися, є вироки чи ні. І останні обміни, крайні обміни, які були в цьому році, вони доводять, що військовослужбовці повертаються, і цивільні насправді теж були, повертаються з вирока.
Ну, а прежде чем перейти к следующей теме, предлагаю вам посмотреть фрагмент из недавнего репортажа моего коллеги Сергея Горбатенко из Покровска. Он снят всего лишь в конце ноября. Сергей встретил в городе работника шахты, который стоял в очереди за водой.
Наши хлопцы когда дают им послабиться, эти начинают. А потом наши хлопцы дают им просраться, и тишина.
Але ж вы бачите, что фронт потроху просувається до Покровська.
Ну так а что, если там сделали инкубатор с этой россияне, нарожали их количеством. Главное, чтобы наших меньше гибло. Думаю, все думают о том, чтобы уехать. Ну, тут не думают, чтобы уехать, только те, кто ждут.
Что вы за водой приехали? Частенько приезжаете?
Не, у меня раз в неделю выходной. Вот как выходной приезжаю, набираю на неделю себе. Кошки, собаки, еду готовить. Такое.
И как вода, что скажете?
Ну, на безрыбье и рак рыба. Есть и хорошо, и слава богу, что не выключили, не остановили. То тогда уже был совсем бы другой вопрос, куда ездить. А что, работать же кому-то надо.
А кем вы працюете?
На шахте.
Вы шахтар?
Да.
Вугілля добувати?
Ну да, транспортирую скорее по шахте. Пока работает шахта, не знаю, надо, как вот говорят, тримати экономичный фронт. Что ж тут делаешь? А? Кто, если не мы?
Почему мы решили начать с этого эпизода? Потому что с сегодняшнего дня в Покровске нет ни работающей шахты, ни подвоза воды. Речь именно о воде в автоцистернах. Коммунальное предприятие «Покровск-водоканал» объяснило, что такое решение приняли из-за постоянных обстрелов и отсутствия водителей. В то же время в громаде продолжают функционировать стационарные точки раздачи питьевой воды после очистки системы обратного осмоса. Ну а компания «Мединвест» сегодня сообщила, что из-за приближения фронта временно прекращает работу шахтоуправления «Покровское». Основа и персонал, и их семьи, они все эвакуированы, сообщили в компании. Ну и речь идет о шахте, на которой добывают коксующий уголь, так называемую марку «К». И это вообще самый крупный производитель такого вида угля в Украине. Ну а о последствиях мы поговорим дальше, пока мы ожидаем, что наш гость присоединится к нашему эфиру. Ну а я же напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Вы можете написать по номеру +380 95 151 95 05. И не забывайте, что вы можете предложить также тему для нашего эфира или задать вопрос, который вас интересует. Ну а пока мы ожидаем нашего следующего гостя, чтобы обсудить, чем же грозит потеря шахты, возможной, когда Российская Федерация все ближе и ближе подступает к Покровску. Ну а пока посмотрим еще один небольшой сюжет, напоминание о том, что делать, если у вас возникли проблемы с Ютубом, и вы не имеете к нему доступа, ведь у многих наших подписчиков возникает вопрос, как поставить VPN, чтобы на оккупированных территориях обойти блокировку Ютуба или других сайтов, которые оккупанты забанили. Валентина Левицкая, моя коллега, сделала очень простую инструкцию об этом, и если у вас YouTube сейчас работает, все равно лучше скачайте VPN, заблокировать его ведь могут в любой момент, а так вы будете к этому готовы.
Не работает YouTube? Сейчас покажу, как обойти блокировку. Шаг первый. Открываем на телефоне Play Market или App Store. Там вы скачиваете разные программы в свой телефон. Нам нужно скачать VPN. Он нужен для обхода блокировки. Для примера возьмем VPN под названием Anti-H-Link. Он безопасный, нероссийский и бесплатный. Шаг второй. В поиске пишем Anti-H-Link. Видите, эмблема с двумя стрелочками, синей и красной. Загружаем это приложение. Теперь программа стоит у вас в телефоне, ее можно включать и выключать. Если вы хотите посмотреть YouTube или открыть заблокированный сайт, вы открываете программу и нажимаете «Запустить». Теперь YouTube будет работать. Когда VPN вам не нужен, снова открываете программу и нажимаете «Отключить». У Anti-H-Link кнопка разворачивается вот здесь. Отключить важно, поскольку VPN будет замедлять интернет. Есть и другие программы, вы можете пользоваться ими, но для начала обязательно прогуглите и убедитесь, что VPN безопасный. И разработчиком не является фирма из России. Это важно. Ни в коем случае не российский VPN. Через него данные о вашей активности в интернете могут получить спецслужбы РФ. Среди проверенных бесплатных можем назвать, кроме Anti-H-Link, еще Lantern, Orbit, Psifon. Существуют и платные VPN, они будут работать быстрее и без рекламы. Блокировку YouTube на оккупированной части Донецкой и Луганской областей власти РФ используют как инструмент цензуры, чтобы заставить людей смотреть подконтрольные Кремлю ресурсы.
Ну, а пока мы все еще ожидаем нашего гостя, посмотрим еще один короткий сюжет. На оккупированных территориях постоянно пропаганда демонстрирует ролики о задержании якобы украинских шпионов. Реально эти истории или постановка часто невозможно понять. Но факт остается фактом. Оккупанты продолжают штамповать реальные тюремные сроки местным жителям. И причем немалые. 13, 16, 18 и даже 23 года строгого режима. Это приговоры только за последний месяц.
В соцсетях подконтрольных оккупантам почти ежедневно публикуют блокбастеры. Силовики врываются в дома, проводят обыски, увозят в СИЗО женщин и мужчин. Обвинения как под копирку. Шпионаж в пользу Украины, терроризм, государственная измена. Лица задержанных скрыты, поэтому понять, это актеры или действительно местные жители, сложно. А вот что точно реально, это приговоры так называемых судов ДНР и ЛНР. Попасть за решетку может буквально каждый. Например, за пост с критикой оккупационной власти или просто лайк грозит от 5 до 7 лет колонии. Причем даже за те публикации, которые были до полномасштабного вторжения. По данным Восточной правозащитной группы, с мая по июль этого года задержали 289 людей, которым инкриминируют призывы к терроризму или дискредитацию российской армии. Обвиняют местных и в том, что перечисляли деньги украинской армии. Это уже статья финансирования терроризма от 8 до 15 лет. Многие осуждены за то, что якобы собирали данные о российских войсках и передавали украинским военным. Если эти люди остаются гражданами Украины, их судят за шпионаж и дают от 10 до 20 лет за решеткой. Если уже взяли российские паспорта, их объявляют государственными изменниками. За это сроки больше, вплоть до пожизненного. Украинские правозащитники заявляют, люди оговаривают себя и знакомых под пытками. По данным Центра гражданских свобод, в неволе оккупантов могут быть порядка 60 тысяч мирных жителей.
С нами на связи Муса Магомедов, народный депутат, представитель подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета по экономическому развитию. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер.
Вот видим, что армия РФ все ближе подходит к окрестностям Покровска. В этом районе находится единственная в Украине шахта со стратегическим запасом коксующего угля, и его используют для выплавки стали самыми крупными металлургическими комбинатами страны. Российские войска сейчас находятся, согласно карте Deep State, всего в 6 километрах от населенного пункта Удачное. Здесь и находится шахтоуправление Покровской, где и добывается редкий по своему происхождению уголь. Вот мы и хотели разобраться, поговорить, как возможная потеря Покровска может изменить металлургийную отрасль Украины, какие, в общем-то, прогнозы, насколько сократится производство стали, если контроль над шахтой перейдет все-таки к оккупантам.
Ну, в первую очередь нужно сказать, что марка К, которую добывает угольное подразделение Покровск уголь, это марка К, она там самая ценная коксующаяся группа. И на сегодняшний день, до того, как оккупанты подошли практически вплотную к ВПС-3, это воздухоподавляющий ствол этой шахты, добыча была порядка 16 тысяч тонн в сутки в рядовом виде. Сейчас она упала практически вдвое, потому что компания была вынуждена вывести оттуда людей, вывести персонал, и, соответственно, подача воздуха, которая должна производиться в шахту, не производится. Из-за этого, по сути, объем добычи снизился вдвое. Понятно, что есть там прямая взаимосвязь с падением добычи там рядового угля, там, соответственно, концентрата, соответственно, производство кокса. И если там говорить о расходных коэффициентах, то по сути там идет, скажем, это может повлечь за собой там сокращение производства кокса примерно на 100 тысяч тонн кокса в месяц. Это очень существенные объемы для в целом для металлургии страны, и это, в общем-то, большая-большая проблема.
А существуют ли какие-то резервы этого угля для обеспечения дальше производства стали?
Ну, в любом случае, если говорить о возможностях хранения запасов кокса, есть ограничивающие факторы, складские помещения, это первое. Второе, есть сроки хранения угля, потому что через какой-то промежуток времени каждая марка в зависимости от своих показателей у них там сроки окисления и возможного возгорания разные, поэтому ну, уголь долго хранить нельзя. Mm-hmm. И в любом случае там говорить о запасах больше, чем 2-3 месяца не приходится. И это о возможности там, хранения, скажем. Ну, я имею в виду с точки зрения технологии, а с точки зрения наличия закрытых там, открытых складов, ну, там, говорить, наверное, о том, что там больше, чем 2 месяца можно сделать запасы, ну, там, я этого не припоминаю, по крайней мере, там, где есть закрытые склады, это точно так.
Какой тогда выход? Только импорт?
Да, по сути, импорт, который затруднен логистическими проблемами и портовыми возможностями, и железной дорогой, поэтому в целом влияние там, потери Покровского угля на металлургию нам переоценить нельзя, к сожалению.
Ну а если импорт морским путем, к примеру, это может дешевле будет, проще, нет?
Ну, дешевле точно не будет и проще не будет, потому что вы же понимаете, что какие там проблемы с портовой инфраструктурой. Понятно, что ну, большое количество там, всего везется через порты и вывозится, и завозится. Это достаточно узкое место, и надо понимать, что совершенно непростая ситуация, и расшить будет непросто.
А могут ли украинские заводы металлургические перейти на другие какие-то технологии, которые будут требовать меньшего использования именно этого типа угля или нет? Или это невозможно?
Ну, медзаводы уже и так перешли на пылеугольное дутье, которое уменьшает расходы коксующего, ну, кокса. И это, по сути, все медкомбинаты уже перешли. Достаточно. Это было сделано там еще, по-моему, до войны. И, ну, наверное, в существующих реалиях точно нет. Это нужно говорить уже о совершенно другом производстве, там, производстве в кипящем слое, деряя, но это уже там, зеленая металлургия, это история, которая там за один день точно не построится. Это уже как бы металлургия будущего, которую нужно будет строить там, после завершения войны. А пока кроме импорта и там, замещения этого угля импортными, там, Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, там, я не знаю, ну, возможно, что-то из Европы будет ехать. Но в целом полностью покрыть это сложная логистическая и там, стоимостная задача.
Ну, а как РФ вообще заинтересована в захвате этой шахты? Потому что, если так посмотреть на предприятия группы Мединвест, которые пребывают на оккупированной территории, не удалось агрессору возобновить производство ни на одном из оккупированных с начала полномасштабного вторжения предприятий, я имею в виду и Азовсталь, и Авдеевский Коксахим. Нужна ли им вообще эта шахта?
РФ не нужно ничего, кроме серые зоны, выжженные территории, потому что ну, если бы они думали там, о сохранении там, промышленности, о людях, они бы просто не пришли бы сюда закупаться. Вы же видите, что происходит, разносится на самом деле абсолютно все. И я думаю, что шахту ждут тяжелые времена.
Как вы еще считаете, вот у нас буквально осталось 2 минутки, как потери Покровской шахты могут повлиять на конкурентоспособность вообще украинской стали на мировых рынках?
Ну, вы же понимаете, что есть масса видов продукции, у которой там различная маржинальность, и, соответственно, увеличение себестоимости, это означает, что твоя там, конкурентоспособность на внешних рынках падает, а учитывая особенно там, состояние логистики, состояние там, военную логистику, которая достаточно дорогая, у нас очень ну, и постоянное поднятие тарифов в Укрзалезнице, которое просто не останавливается и ни в долларовом эквиваленте, ни там, само собой в гривневом. Это вся история точно повлияет на себестоимость, повлияет на конкурентные возможности. И, к сожалению, я думаю, что это приведет еще к остановке, может привести к остановке там горнодобывающих предприятий. Но я очень надеюсь, что до этого не дойдет. И ну, это не повлияет. но, наверное, чудес не бывает, и влияние на себестоимость будет достаточно высокое. Ну, остается надеяться, что рынок позволит работать в нем. Ну, время покажет. Я, у меня там расчетов, которые, на которые я мог бы сейчас опираться и сказать, там, это приведет. Там, ну, я точно понимаю там, в материальном выражении эти цифры, mm-hmm. потому что я понимаю, о чем идет речь. А, ну, там, детально сейчас сказать, как это повлияет на себестоимость и какая часть там, продукции может оказаться неконкурентоспособной. Но этих расчетов у меня нет. Можно поспрашивать у коллег. Mm-hmm. Они точно это знают, я уверен.
Спасибо вам большое. С нами был Муса Магомедов, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета по экономическому развитию. Спасибо вам большое. А также наша программа на этом моменте и заканчивается. С вами была в студии Владислава Савкова. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами.